«Понедельник» с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Первый рабочий понедельник после длительных майских праздников. И вот с нами в студии в прямом эфире заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Андрей Баранов в своей авторской программе. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Да, мой понедельник. Всех приветствую.
Да, ну а помогать Андрею Михайловичу буду я, Елена Афонина, называть периодически телефоны прямого эфира и номер WhatsApp. Ну, сделаю это прямо сейчас. 8 800 200 ровно 9702 и номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Телефон и WhatsApp для ваших звонков и комментариев. Ну, а что комментировать? Какие темы вы сегодня выбрали, Андрей Михайлович?
Мы сегодня выбрали несколько тем. Поговорим о том, что президент США Барак Обама, который в конце мая собрался посетить Хиросиму, впервые действующий президент посещает этот город, не собирается извиняться перед японцами за атомные бомбардировки США. Мы обязательно вспомним о том, что на днях в Румынии вступил в действие третий позиционный район американской ПРО у наших границ. И Владимир Путин достаточно резко отреагировал на это, сказав, что мы будем купировать эту угрозу нашей безопасности. И поговорим, пообсуждаем, обречены ли мы вот теперь на вечное противостояние Соединенным Штатам. Ну, а начнем наш сегодняшний вечер мы, пожалуй, с нашей темы внутренней. Дело в том, что сегодня в Госдуме состоялся круглый стол по охране здоровья. И там поступило предложение достаточно такое интересное, экстравагантное. Проверять способность к деторождению перед браком у мужчин и у женщин, в первую очередь у мужчин, и ввести сертификат молодоженов. Что за этим стоит? Что это за документ такой? Вот об этом мы сейчас и поговорим.
«Понедельник» с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Ну, наверняка были те, кто предложил подобную проверку. И вот у нас есть возможность услышать как раз...
Давайте сразу инициатора послушаем.
Да, того человека, который, собственно, и озадачился идеей...
Довольно долгий, так сказать, будет его комментарий, и мы потом его обсудим.
Депутат Госдумы Сергей Фургал.
Еще нет никакого документа и нет пока еще никакого сертификата. Угу. Потому что эта ситуация действительно очень острая сегодня в Российской Федерации. Дело в том, что по женскому здоровью, если у нас более-менее налажена, да, ситуация, то по мужскому здоровью, вы же сами знаете, что у нас просто очень большие проблемы. Много ли у нас сегодня посещают, скажем, людей, да, ну, мужчин, такие кабинеты, как таких врачей, как андролог? И вообще много ли у нас в стране таких сегодня специалистов? Для того, чтобы эта ситуация улучшилась, нужно начинать с самого низа. Во-первых, нужно начинать с образования. Нам нужно выпускать врачей-специалистов, скажем, в достаточном количестве и так далее. Это же брак и все остальное – это глубоко интимные вещи. Ну, в Российской Федерации это решение двух сторон, двух противоположных полов – мужчины и женщин. Если они решат, что им нужно, ну, провериться, да, то, конечно, мы обязаны создать все условия для проверки. А как бы заставлять это делать, это в корне неправильная постановка вопроса. Другое дело, начиная с подросткового возраста, необходимо в профилактический осмотр и, скажем, в какой-то клинический максимум, да, ввести, может быть, такое понятие, как анализ, ну, на возможность репродукции. Будут серьезные предложения по репродуктивному здоровью мужчин, но они будут немножко другие, это я вам точно говорю.
Ну вот, депутат Госдумы Сергей Фургал, один из тех инициаторов, которые предложили проверять способность к деторождению перед браком.
Сергей Фургал предложил начать с самого низа. Так и видится газетный заголовок «Здоровая семья, счастливая семья».
Вот, да, проверку мужского здоровья надо начать с самого низа. Мне кажется, что это должна быть просто теперь крылатая фраза. Но все-таки, Андрей Михайлович, вот возникает вопрос, а действительно ведь мужчины как-то не особенно следят за своим здоровьем, на диспансеризацию их не затащишь, а тут...
А вы прям по два раза в год ходите, уважаемые дамы, да?
Ну, тоже, знаете ли, по молодости-то как-то не особо бегаем.
На самом деле, ты абсолютно права, потому что эксперты отмечают, и в частности, вот на этом круглом столе тоже звучали такие оценки, что в России сохраняется аномально высокая по сравнению со многими другими странами смертность мужчин в трудоспособном возрасте. Это считается до пенсии, то есть до 60 лет. у нас продолжает оставаться высокая среди мужиков смертность. Например, кстати, в конце прошлого года с докладом об уровне смертности в России выступил бывший главный санитарный врач, ныне, кстати, помощник председателя правительства Геннадий Онищенко. Он отличается таким суровым нравом. Так он сообщил, что в России пугающими темпами умирают мужчины, и разница между продолжительностью жизни женщин и мужчин в стране составляет 10 лет. Но, Елена, на кого он, так сказать, возложил ответственность за это безобразие? Во всем виноваты женщины, считает Онищенко, которые, цитата, «плохо заботятся о мужчинах, не оберегают их от курева и алкоголя, а мужчинам всю жизнь ребенок». Вот так вот. Вы должны больше о нас заботиться. Но в то же время Росстат сообщил по итогам прошлого 2015 года, что средняя продолжительность жизни мужчин в России все-таки выросла до 65,8 года. Значит, это на 0,6 лет больше, чем в 2014 году. Вот все-таки растет, но все-таки смертность очень большая. Что это за паспорт? Вот я не совсем понимаю. Вот я с невестой, я, правда, женат уже давно, больше 30 лет. Ну, допустим, я молодой человек, с невестой иду вот куда-то обследоваться. Что я должен сделать? Сдать все анализы, да?
Вы должны провериться, как диспансеризацию проходит, так и вы будете ее проходить, а потом с этим паспортом молодожена.
У вас, значит, товарищ Баранов, нижняя граница нормы содержания вот этих вот хвостатеньких. И тут невеста говорит, да, ну, я не знал, я подумаю. Брык, и нет ее. И как вообще с этим быть? Ведь могут быть такие случаи, не один, и не 10, и не 100. И зачем это мне нужно?
Так,
тогда?
А может быть, действительно, пусть лучше об этом молодые люди узнают в самом начале своего супружества, чем потом будут ломать голову.
Так, может, она и супружества
голову
не будет. Вот. Потом, может быть, слюбится, получится, сплюнется, а здесь вот сразу возьмут и семью будущую. Значит, потом, что будет в этом сертификате молодоженов написано? Что это, какой-то паспорт, официальный документ? Ну, мы слышали сейчас, пока еще у самих парламентариев-то нет понятия. Надо ли это делать, не надо ли это делать? Ну, проверяться, конечно, проверяться свое здоровье, в том числе и в этой интимной сфере, обязательно надо. И молодым людям тоже.
Тогда мы хотим обратиться к нашей аудитории, поскольку сейчас уходим на перерыв. Реклама и новости вас ждут впереди. Мы хотели бы, чтобы за эти 4 минуты вы все-таки отправили сообщение на WhatsApp номер 8-967-200-97-02. Как вы считаете, нужно ли при заключении брака будет предъявлять в ЗАГСе вот тот самый паспорт молодожена, который предлагают заводить? Всем желающим вступить в брак, где будет указано, способны ли вы к деторождению? Как вам вообще такая идея, инициатива? Может быть, действительно несчастных семей меньше станет? Или это очередной депутатский абсурд? Ждем сообщений на WhatsApp.
Понедельник с Андреем Барановым.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Ну что ли, ответили на наши слушатели?
Да, ответили. Я напомню, что в студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов, автор и ведущий этой программы. Он выбрал для обсуждения первую тему. В Госдуме предложили проверять способности к деторождению перед браком. Вот как вам такая инициатива депутатов? Ну, кто-то критикует самого инициатора, пишет, как этот гигант мысли попал в Думу. Позор. Ну и по сути этого предложения вот такие комментарии. Азамат нам пишет. Это ложь. Мы, мужчины, как минимум один раз в год ходим на обследование, особенно военкоматы каждый год таскают на обследование. Закон хорош. На флюорографию и на СПИД еще надо сдавать обязательно. Вот так, видите, кто-то поддерживает. А кто-то критикует. Чушь полнейшая. Представьте, девушка беременна, а тут доктор выдает такое заключение. Одним росчерком пера делаем маму одиночкой. Другой вариант. Супруг не знает, что он бесплоден. Девушка, любя мужа, имеет возможность забеременеть от другого мужчины. При этом любящий муж никогда и не узнает, что ребенок не от него. Вот так вот.
Или вот
депутат мыслит в правильном направлении. Мужское здоровье – это не только деторождение, но и счастливая семейная жизнь. Уменьшение количества разводов. И чем А, причем безответственность одного влияет на здоровье другого. А какие-то свидетельства – это перебор, но ежегодное посещение уролога-андролога – это было бы весьма уместно. Вот так ответили наши радиослушатели. Ну что, давайте тогда на обсуждение этой темы поставим точку и перейдем к следующей.
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Да, но я все-таки замредактор отдела международной политики «Комсомольской правды». Давайте теперь поговорим о делах мировой политики. Барак Обама собрался в Японию с официальным визитом в конце мая. И этот визит будет очень особенным, потому что впервые после окончания Второй мировой войны, после 1945 года, президент Соединенных Штатов посетит не только столицу Токио и будет встречаться с официальными лицами там, но и посетит город Хиросиму, который 6 августа 1945 года подвергся бомбардировке. Но! Как заявил советник, президента Обамы по национальной безопасности Сьюзен Райс, Барак Обама не будет извиняться за атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году. То есть приедет туда просто, наверное, на экскурсию посмотреть. Но что меня поразило, Лена, обоснование. Райс говорит, японцы не просили нас высказываться по поводу мудрости этого решения или извиняться за это. В любом случае, мы не стали бы извиняться. Почему она так сказала? И что меня поразило? 62% японцев в ходе последнего опроса заявили, что Обама не должен извиняться. Из них 41% призвали лидера США взять обязательство о нераспространении ядерного оружия. Собственно говоря, это обязательство уже есть. Есть договор о нераспространении ядерного оружия, который подписала и Россия, и Соединенные Штаты, и многие другие государства. 38% уверены в том, что Обама должен все-таки принести извинения. Но при этом опрошенные отмечали, что глава Белого дома обязан признать, что бомбардировки Хиросимы и другого японского города Нагасаки, это было 9 августа 1945 года, были ошибкой. Вот такие данные. Что меня здесь заинтересовало или напрягло, как хотите. От России кому не лень требуют, значит, каких-то покаяний, извинений. Прибалты нам выставляют, вот Латвия на медне, да, счета за советскую оккупацию, в пятих кавычках я беру это слово. Угу. Там уже до 400 миллиардов евро, по-моему, дошло, или до 300. Литва с Эстонией тут на пороге, Польша суетится. Ну, уж про Украину молчу. Некоторые страны и структуры Евросоюза, всякие ПАСЕ, Европарламент, принимают резолюции, осуждающие нас и требующие от нас какого-то, так сказать, извинения. Кто бы сказал из этих вот господ, из этих структур, господин Обама, вообще любой другой президент Соединенных Штатов, извините, наконец, за это чудовищное преступление, в ходе которого погибло одномоментно в обоих городах более 200 тысяч человек. В основном дети, мирные жители. Дети, старики, женщины, мужчины, не военнослужащие. Города, где не было военных объектов. И потом от лучевой болезни, от всех сопутствующих жутких онкологических заболеваний погибло еще, ну, никто толком не считал, но еще 50-60 жителей этих городов в течение последующих десятилетий. За Дрезден, извинитесь. Это ведь тоже было совершенно никому не нужно, бомбардировку. Бомбардировку устрашения. Никто не смеет из европейцев, тем более из младых европейцев, типа Прибалтов или Польши, указать Соединенным Штатам на эти преступления. Только представьте, что это бы сделал Сталин. И взял бы и бросил на Берлин, если у нас была бы бомба тогда, вот это вот страшный заряд. И сказал бы, как сказал Трубан, теперь у меня есть хорошая дубина для этих американских парней. А цитата Трубана была для этих русских парней. Никто, все молчат в тряпочку.
Ну, а почему? Вот действительно, такой вопрос мы хотели бы адресовать и нашему эксперту. Сейчас на связи с нашей студией старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Виктор Кузьменков. Виктор Вячеславович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Что за Японию, стокгольмский синдром-то? Что, в чем, вот как можно объяснить этот парадокс? Не надо извиняться, 62% говорят именно так.
Ну, понимаете, здесь ситуация несколько другая. Все-таки надо вспомнить, что Соединенные Штаты нападали на Японию в 1941 году, да, 7 декабря. А именно Япония напала на Соединенные Штаты, причем вероломно, без объявления войны. Вот, и Соединенные Штаты в то время приняли этот вызов. Как вы помните, Пёрл-Харбор, очень известная история, когда японские самолеты уничтожили базу
МС. Да, это-то мы помним, но ведь в этих бомбардировках не было никакого военного смысла. Это была действительно акция устрашения и удара именно по мирному населению. Ну и заодно испытание этого оружия на людях.
Смотрите, конечно, но это мы сейчас так думаем. Значит, 26 июля 1945 года Потсдамская декларация от Японии требует безоговорочной капитуляции. Она отказывается. Причем в случае, если она отказывается, ей говорят, что ваша земля будет опустошена. Чего это было нужно Соединенным Штатам? Соединенные Штаты, как, в общем-то, и любая воюющая страна, хотели как можно меньше, чтобы было жертв среди их.
Тогда я вас
военных.
Вынужден, извините, пожалуйста, снова прервать и сказать, что после бомбардировок император не призвал капитуляции, а призвал только после разгрома Квантунской армии, нашей советской армии. Как вы это объясните?
Смотрите, очень просто. Значит, 14 числа не император, в общем-то, а правительство сначала, ну, значит, 28-го, как я уже сказал, июля, ничего не сказал, а после того, как две бомбы сбросили и вступил в войну Советский Союз, в Японии уже не осталось никаких шансов. И 14 августа...
Но не 10-го, а 14-го, после того, как вступил именно в войну Советский Союз. Нас не это интересует. Должен ли американский президент извиняться перед японским народом за эти преступления? А это преступление, как вы думаете?
Ну, с точки зрения японцев, они понесли заслуженные наказания. Поэтому зачем же им извиняться?
То есть что более 180 тысяч человек по сей день страдают от заболеваний, вызванных радиационным облучением после бомбардировки обоих японских городов, это уже не важно.
Так кто же, мирное население отвечает за преступления милитаристской Японии тогда?
Смотрите. Во-первых, про лучевую болезнь узнали гораздо позже. В то время ничего про это не знали.
Сейчас-то все знают. Далее. Почему сейчас-то Обама не может извиниться? Почему японцы не требуют от него этого?
Правильно, но вы понимаете, шла война. И
я не про это. Сейчас 2016 год, сейчас все известно. Обама приезжает в Хиросиму. Почему именно сейчас более 60% населения Японии говорит, он не должен извиняться? Это просто лизание ботинок сказал, Соединенных Штатов. Спустя 70 лет после войны.
Да нет, спустя 70 лет японцы осознают, что это трагедия. Это символ наказания Японии за ее агрессию в войне. И поэтому японцы принимают это.
Тогда почему тогда не требуют от нас Курильские острова? Мы по итогам войны наказали их за участие в войне. Вот и все.
Очень просто. Кто напал на кого? Да?
В 1905 году мы вернули себе Сахалин и все остальное, что сочли нужным. Вот так мы их наказали вообще за то, что они делали. И за их провокации. И за Халхин-Гол. И за Хасан. Мы их наказали. Вот и все. У нас такая точка зрения. И пусть заткнутся. И пусть подпишут мирный договор.
Во-первых, если вспомнить, кто вступил в войну с Японией, это вступил Советский Союз.
И правильно сделал, потому что у меня были союзнические обязательства по итогам Ялтинской и Потсдамской конференции.
Да, но у нас были и пакты нейтралитет совершенно спокойно, которые Сталин нарушил, в общем-то, если исходить из...
Я что-то не совсем понимаю. Вы, так сказать, на стороне Токио, что ли, а не на стороне Советского Союза?
Я на стороне объективности.
А объективность показала, что Советский Союз, как участник антигитлеровской коалиции, вывавший против стран ОСИ, взял и дал сначала по башке немцам, а потом, в соответствии со своими союзническими обязательствами, подтвержденными письменно в Ялте и в Потсдаме, дал по башке японцам и вернул себе то, что потеряла Российская империя в 1905 году. И все это было сделано правильно. И японцы теперь... Если уж они признают то, что их правильно бомбардировали американцы, пусть тогда ничего не говорят о Курильских островах. По-моему, логика здесь нормальная. В понедельник с Андреем Барановым.
Да, но мы благодарим нашего эксперта. На связи с нашей студией, собственно, был тот человек, с которым сейчас Андрей Михайлович поспорил. Это старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Виктор Кузьменков. И в таком же формате хочу задать вопрос вам, наши уважаемые радиослушатели. А как вы считаете, а должна ли Америка извиниться за бомбардировку Хиросимы и Нагасаки? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 и сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
Понедельник с Андреем Барановым.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды», автор и ведущий этой программы Андрей Баранов. И сейчас очень активно наши радиослушатели подключились к обсуждению предыдущей темы. Должна ли Америка извиняться за бомбардировку Хиросимы и Нагасаки? Причем в самой Японии, согласно опросам общественного мнения, считают, что не должна. Такой точки зрения 62%. Придерживаются 62%. Что скажут наши радиослушатели? Пожалуйста, 8-800-200-97-02, это телефон прямого эфира, и сообщение, которые приходят на WhatsApp. Я сейчас их зачитаю, Андрей Михайлович, потом прокомментируете. У нас уже есть телефонные звонки.
Конечно.
Итак, вот что пишут. Ну, бог им судья. Со стороны Америки и Обамы это непростительная наглость. Там ведь умерли ни в чем не повинные дети. Пишет нам Оксана из Москвы. Эксперт молодец. Он на стороне объективности.
То есть вот наш ибоновед, который сейчас говорил, что японцы воспринимают это заслуженно как наказание.
Угу. Далее. Сильных уважают, но не любят. Сколько можно повторять? Никто никому ничего не должен. Это следующий комментарий. Далее зачитываю. Вот, кстати, интересное сообщение. Пришло оно из Америки. Но это, судя по коду, у нас благодаря WhatsApp есть возможность увидеть по коду телефона, откуда приходит сообщение. Итак, что пишет наш радиослушатель? Он сразу извиняется за плохой русский и пишет следующее. Я хотел сказать, ведь там не было военных людей. Просто погибли мирные. Почему некоторые ваши люди так любят Америку? Здесь вас не любят. Вот такой комментарий. И еще Александр пишет, Обама должен извиниться. Им еще одно сообщение. Когда японцы напали на американцев, они забыли, как те расправились с индейцами. Американцы показали, что с ними совершенно невозможно воевать. Они будут бить по мирному населению. Что скажет Валерий, дозвонившийся нам? Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. В общем, я, наконец, уже услышал этого товарища с Дальнего Востока. Он что, ученый или...
Да нет, он из Москвы, из Российской Академии Наук. Он специалист по Японии.
Старший научный сотрудник Центра японских исследований.
Угу. А, понятно. Но это, в общем, трудно даже предположить, что это за человек, который сравнил, значит, военные действия и с убийством, да, действительно, как предыдущий автор сказал, детей, стариков, там, как говорится, мирного населения. Это гнуснейшее преступление. Как его держат в Академии наук такого товарища?
Но Обама-то должен извиняться, как вы полагаете?
Да что? Ну, естественно, это как минимум извиниться он должен.
Спасибо вам большое, Валерий, за ваше мнение.
Спасибо, Валерий, да, очень эмоционально вы сказали. Но, может быть, есть те, кто придерживается противоположной точки зрения. Мол, дело прошлое, чего сейчас обстановку-то нагнетать? И так вон в мире неспокойно.
Я еще раз напомню, представьте себе, что не Соединенные Штаты, а Советский Союз вдруг заполучил атомную бомбу и грохнул ею по Дрездену, по Берлину. Ну, там, кстати, были военные. Ну, по Дрездену, где не было практически военных объектов. Что бы с ним сделали, со Сталином, Советским Союзом? А Соединенные Штаты бы не бросали атомную бомбу ни на кого. Да нас бы сейчас на лоскуты нарезали, до сих пор бы резали, заставляли каяться, ползать на коленях и выплачивать компенсации.
Да, если учесть, что сотни тысяч людей по-прежнему продолжают умирать от лучевой болезни, последствий того, что произошло 70 лет назад...
Младенцы, бывшие в утробах матерей несчастных, родившиеся после этого, воспроизводят больное потомство. Бьются над этим ученые и пока не могут купировать это до конца. У нас еще звонки, да, Лена?
Да, у нас есть звонки. Я просто читаю еще сообщение, пришедшее на WhatsApp. Но давайте пока послушаем мнение Татьяны. Татьяна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы сейчас говорили в сослагательном наклонении, что если бы Сталин бросил бомбу, а вы знаете о том, что молодое поколение Японии даже считает, что русские их бомбили, а не американцы?
Это ужасно. Но я слышал...
Представляете, что творится?
Я слышал об этом, хотя ну, честно говоря, в самой Японии большинство все-таки знает, что это были американцы, но вы совершенно правы. Опросы общественного мнения в этой стране, я говорил с японскими корреспондентами здесь в Москве, показывают, что есть процент, он небольшой, но есть молодых людей, которые действительно считают, что это сделали русские. Это ужасно. Это значит, что люди, ну, совершенно, мозги их затуманены, запрограммированы на совершенно другой трек, как сейчас принято говорить.
Михаил пишет, должны извиниться американцы, но не только перед японцами, но и перед жителями Югославии, Ирака, Сирии и Ливии. Следующее сообщение Сергея из Москвы. Америка должна выплатить компенсацию за мирных людей. Это были не солдаты. Немцы же выплатили русским. Выплатили русским?
Ну, они выплачивали многим, в том числе... Небольшие деньги выплачивали и узникам концлагерей, и угнанным на арабские работы в Германии. Но, правда, это были гораздо меньшие выплаты, чем то, что им выплачивали там французам, бельгийцам, англичанам.
Следующее сообщение. За бомбардировку Хиросимы и Нагасаки США должны извиниться перед всем миром. Ну, это действительно так.
Вот это, наверное, правильно, да. Потому что это было просто испытание ядерного оружия на людях, на подопытных, не то что кроликах, мышах, а просто на каких-то червях, за которые, наверное, их считали американцы.
Сергей из Белгорода. Считаю, что Америка не просто должна извиниться, но и выплачивать японцам по жизни. Ну, то есть, вот практически то же сообщение, что и предыдущее. И вот еще, Андрей Михайлович, мне хотелось, чтобы вы его прокомментировали. Кто-то из наших радиослушателей пишет, не подписавшийся, если так пойдет дальше, то нам придется извиняться перед Европой за бомбардировку их городов.
Да, наверное. Ну, нам же уже, я же говорю, выставили там прибалты, пытаются выставить какие-то счета 300-миллиардные евро, значит, за изнасилованную Германию. Тут уже говорят, там 2 миллиона немок, 3 миллиона немок были изнасилованы подряд. Или все немки, которые оказались в зоне советской оккупации, подверглись этому. Что творится в Польше, вы видите? Они от нас требуют покаяния, они от нас требуют сказать, что мы принесли рабство в Европу, что мы сделали для них хуже, чем было при Гитлере. Но это уже просто вывернуться наизнанку, овчину. Или волчью шкуру, я уж не знаю, что там на них надето. Не добьются этого никогда. Пусть посмотрят на своего властелина, которому они сейчас поклоняются, как богу, на президента Соединенных Штатов, как бы его ни звали. Обама, Буш, Клинтон. Следующий там будет, может быть, и некая госпожа. В общем, они кланяются этому своему сюзерену, как несчастные какие-то вассалы. И нет там ничего объективного, есть просто галимый расчет человека, моськи, которая к этому сапогу сейчас приникла. А пройдут 10 лет, 15-20, приникнет к другому. Это их судьба. А вот за японцев мне искренне обидно, конечно.
Ну и вот Александр написал, Перл-Харбор – это акция, спровоцированная спецслужбами США, это известный факт. Ну вот еще одна конспирологическая версия.
Ну
может.
Ладно, вряд ли это было
и
так.
Давайте еще финальный телефонный звонок по этой теме и перейдем к следующей. Эдуард, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот я еще бы одну хотел бы сказать вещь. Я категорически, конечно, не согласен с этим экспертом. Вот. Этого эксперта явно чем-то зомбировали, наверное, те же вот американские спецслужбы или, не знаю, вот наш, в общем, интернет и так далее.
Ну, вряд ли зомбировали.
Но, опять же, я, может быть, не согласен со Зверевым просто потому, что, скажем, тот же самый вывод, если вот прозвучало в словах, что если вот он извинится, то мы должны отдать Курилы. Ну, не получат они наши Курилы никогда.
Да, просто. Спасибо, но вы немножечко не так услышали.
Не, просто... ну почему? Ну, мы же говорили о том, что действительно, он говорил, что якобы Советский Союз нарушил пакт о нейтралитете и объявил войну Японии, а не они нам, и вроде как мы перед ним косвенно виноваты в чем-то, в том, что мы что-то взяли, то, что потеряли в 1905 году.
Да, но, как я и обещала, давайте мы сейчас вот перейдем к следующей теме, правда, немного времени остается, но, наверное, все-таки успеем услышать, что называется, вот ту самую отправную точку, которую хотели бы обсудить.
Понедельник с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
На прошлой неделе Владимир Путин 4 раза собирал совещание Совета Безопасности, касающихся военных дел. И одно из самых главных было посвящено вступлению в действие 3-го оппозиционного района ПРО Соединенных Штатов в Румынии, скоро в Польше, у наших границ. И на это был обещано дать адекватный ответ.
Сами Соединенные Штаты подписали договор с Ираном о создании системы противоракетной обороны. Продолжается. Если, используя свои возможности в мировых средствах массовой информации, они еще могут ввести кого-то в заблуждение насчет того, что это не угрожает России, насчет того, что это исключительно оборонительные системы, присутствующих на этом совещании, никто в заблуждение не ведет. Ничего подобного. Это не оборонительные системы. Это часть ядерного стратегического потенциала США, вынесенная на периферию. В данном случае периферия – Восточная Европа. Наряду с размещением в Средиземном море системы «Иджис», радиолокационной станции 4 в Румынии, затем позиционный район в Польше – все это дополнительные шаги к раскачке международной системы безопасности и к старту для новой гонки вооружений. Как мы уже с вами говорили, мы в эту гонку втягиваться не будем. Мы будем идти своим путем. Мы будем работать очень аккуратно, не превышая тех планов по финансированию перевооружения армии и флота, которые у нас уже есть и были сверстаны несколько лет назад. Но будем корректировать эти планы с тем, чтобы купировать возникающие для безопасности России угрозы.
Ну вот мы слышали президента России Владимира Путина, и вот, собственно, этот ответ, насколько я поняла, американцам не очень понравился.
Да, в Пентагоне заявили, что они очень озабочены столь жесткой реакцией России на то, что они делают у наших границ. Вообще-то это мы должны быть озабочены тем, что они делают. Нечего на зеркало, как говорится, пенять-то.
Да, причем, как мы знаем, один из представителей военных структур США сказал, это угроза, мы попросили бы Россию думать о своих заявлениях, так как у нас есть намерение сотрудничать.
Совсем обалдели.
Но мы продолжим эту тему через 4 минуты.
Понедельник с Андреем Барановым.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
Понедельник с Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
Заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Андрей Баранов в своей авторской программе. И, Андрей Михайлович, давайте напомним, какую тему мы под финал предложили нашим слушателям.
Мы предложили тему того, что наше противостояние с Соединенными Штатами, увы, возобновляется. И для этого, к сожалению, много поводов, которые предоставляем, такие, извините за тавтологию, не мы. Соединенные Штаты запустили вот несколько дней назад в Румынии РЛС в рамках 3-го позиционного района ПРО. Очень скоро в Польше вступят в действие шахты с противоракетами, которые якобы направлены против Ирана. Хотя иранской угрозы, как вот только что мы слышали в словах президента Владимира Путина, нет. Она благодаря Соединенным Штатам, России и других стран купирована. Против кого же это ПРО, которое своим радаром из Румынии покрывает нас до Урала? А эти противоракеты, которые сейчас якобы, по словам американцев, будут заряжены в шахты, эти шахты устроены так, что эти ракеты можно заменить на атакующие ракеты, которые с подлетным временем 5-6 минут могут грохнуть по Москве, по Петербургу, по другим российским городам. У нас на принятие решения будут секунды, если вообще мы сможем такое решение принять. Путин сказал, что мы должны на это ответить, взять под прицел все эти системы с помощью комплекса «Искандер» Калининградской области, наверное, да, с помощью каких-то возможностей в Крыму против румынской РЛС. На что в Пентагоне сразу сказали, вы что говорите-то? Мы рассчитываем, что такие заявления не следует говорить. Они вызывают угрозу, озабоченность для них, для их атакующих средств. Вот что получается. Как только Россия становится чуть-чуть сильнее, нас снова начинают пытаться сдерживать, а то и отбрасывать. Получается ли, что Россия и Соединенные Штаты, или Запад в целом, консолидированный под эгидой Соединенных Штатов, обречены на конфронтацию? Является ли Россия вечной альтернативой исторической, геополитической, культурной, нравственной, если хотите, для ценностей Запада? И вот сейчас мы наблюдаем это. Куда двинется дальше развития цивилизации? На противостояние или все-таки на поиск компромисса?
Да, ну вот этот вопрос мы хотели бы задать и вам, наши уважаемые радиослушатели. Сообщение присылайте на WhatsApp 8-967-200-97-02. Обречены ли мы на противостояние с Америкой? И этот же вопрос мы адресуем и нашему эксперту, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии наук, историк-американист Александр Петров с нами на связи. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Что скажете, Александр Юрьевич? Ну вот, действительно, вот это вот противостояние, конфронтация, или сейчас говорят гибридная война, это информационная война, совмещенная с угрозами или какими-то действиями, вступает в силу. Что мы, вот это нам по жизни, что ли, вот так теперь, на всю оставшуюся жизнь, пока планета вертится?
Ну, вы знаете, за весь период российско-американских отношений были, конечно, моменты и противостояния, но было гораздо больше моментов сотрудничества и взаимодействия. На самом деле мы сейчас обращаем внимание на очень проблемные моменты, связанные с развертыванием ПРО, да, и с движением НАТО к границам России. Вообще, на самом деле, на этот момент обращали внимание многие эксперты, начиная, в общем, уже практически с конца 90-х, начала 2000-х годов. И это действительно является самой большой проблемой, я бы сказал, вот в развитии российско-американских отношений. Но мы же все-таки должны понимать, что на этом не завершаются эти отношения. Существует достаточно большое количество сфер, где мы достаточно успешно сотрудничаем.
Какие же это сферы, когда мы все в санкциях, как в шелках?
Но вы знаете, на самом деле, взять, например, космос, развитие космической индустрии, поставка двигателей.
Вот именно, мы им даем возможность летать на наших двигателях, таскаем их, значит, экипажи на МКС, а за это получаем по щекам.
Усиление санкций.
Да, усиление санкций. Вот Обама вновь призвал к усилению санкций. Как-то, согласитесь,
неравномерно,
да.
Вы знаете, я думаю, что действительно сейчас российско-американские отношения переживают достаточно сложный период, который вызван недопониманием во многих сферах. Но эти периоды обычно сменяются, я как специалист могу вам сказать, уже периодами укрепления взаимодействия. Например, мы можем сказать, что период холодной войны сменился разрядкой напряженности.
В 90-е.
Разрядка напряженности, если брать Хельсинские акты в 75-м году, ну да, на самом деле не гонка вооружений продолжалась. На самом деле, Александр Юрьевич, я считаю, что единственный действительно вот пример такой нашего союзничества, это был во время войны Второй мировой, во время антигитлеровской коалиции. Как только мы, значит, закончили с Японией, помогли им, 2 сентября подписала Япония акт о капитуляции, значит, в феврале 46-го Черчилль выступил со своей фултонской речью, началась холодная война. В 90-е годы мы были слабые, и нас так это похлопали по плечам, считали, что мы ничего не можем противопоставить. Сейчас стали посильнее, стали рыпаться, говорят, так сказать, по-русски, на международной арене, и нас сразу стали гнобить. Вы так не считаете?
Вы знаете, я немножко бы расставил чуть по-другому акцент. Например, если мы говорим о Второй мировой войне, мы все-таки говорим о Ленд-Лизе, мы говорим об Алсибе, мы говорим о...
Но о Втором фронте все-таки говорим.
Безусловно, да. Это стоило вообще на самом деле Советскому Союзу, в первую очередь России, спасенных миллионы жизней. Мы об этом не должны забывать. Это важнейший факт.
Да, мы им обязаны, получается, а не они нам.
Я не говорю, кто кому в данном отношении обязан. Речь идет о взаимном оккупировании, взаимном...
Но это же не мы на Кубе размещаем ракеты, или хотя бы в Никарагу, вот, а они в Румынии и Польше.
Радиослушатель написал, поставьте ракету на Кубу, и тогда вопросы уйдут, собственно, и у кого-то мандраж появится, отнюдь не у России. Вот такой комментарий нам пришел. Может быть, правда идти по этому пути?
Вы знаете, я бы ушел, честно говоря, от вот такой вот риторики противостояния и взаимных угроз. На самом деле, вот эта риторика, она кроме как скатывания мира к очень опасной грани, не приводит. Как, например, было и во времена Карибского кризиса, как и, в общем, в другие времена. Сейчас необходимо искать точки соприкосновения.
Давайте снесем это и все.
Вопрос сейчас, понимаете, вот действительно, вы начали с размещения ракет. Я это поясню. Действительно, сейчас это очень болезненная для России ситуация. Она всегда была болезненной. И необходимо этот момент обсуждать. Садиться за стол переговоров и обсуждать.
Да не хотят они обсуждать.
Спасибо
понимаете,
огромное.
Какая, Александр Юрьевич, не хотят и документ никакой обязывающий подписывать. Они просто окружают нас. Посмотрите на глобус. Аляска, Европа. Видимо, скоро будет что-то в Турции какой-нибудь. И потом они будут разговаривать совсем по-другому с нами. А мы этого не желаем и не позволим им.
Да, ну вот как пишет Андрей из Калининграда, мы для них бельмо в глазу. Кто-то из наших радиослушателей написал, надо бить первыми. Но вот такие комментарии следуют на весьма такие мирные реплики нашего эксперта, главного научного сотрудника Института всеобщей истории Российской академии наук, историк-американист Александр Петров, который был на связи с нашей студией. Ну а с вами был заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Спасибо
и я, Елена
всем.
Афонина.
Понедельник с Андреем Барановым. С ним было клёво и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на баржу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.